слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот главные темы выпуска. Сегодня в Тверском суде Москвы ожидается вынесение судебного решения по иску о защите чести и достоинства президента Чечни Рамзана Кадырова к руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. В военной части под Петербургом произошло массовое избиение солдат-срочников. США готовятся провести в СНДР двусторонние переговоры по ядерному разоружению. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Тверском районном суде проходит второе заседание по иску президента Чечни Рамзана Кадырова о защите чести и достоинства к правозащитному центру «Мемориал» и его руководителю Олегу Орлову. Кадыров требует извинений и возмещения морального ущерба в размере 10 миллионов рублей. Поводом для иска стало публичное высказывание Орлова об ответственности президента Чечни за убийство правозащитницы Натальи Эстемировой. О подробностях этого дела рассказывает Елена Фанайлова.
Первое заседание Тверского суда закончилось отказом главы правозащитного центра «Мемориал» пойти на мировое соглашение на условиях истца и отказаться от своих слов. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» адвокат Рамзана Кадырова Андрей Красненков.
Орлов вполне осознанно оскорбил Кадырова на весь мир. Было предложено судом заключить мировое соглашение. Мы готовы отказаться от финансовой части, от морального ущерба, от возмещения, если они добровольно разместят текст опровержения.
Сказал адвокат Кадырова Андрей Красненков. Председатель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов объясняет свою позицию.
Было бы странно опровергать свои собственные слова, в которых мы уверены. Было бы странно отказываться от наших убеждений, наших оценок, сделанных на основании большого количества фактов, данных, сведений, нами собранных. Зачем? Я не понимаю. Любой беспристрастный наблюдатель может ознакомиться со всеми материалами дела.
Вы не обвиняли Кадырова в убийстве Натальи Эстемировой, но вы говорили о том, что он ответственен за это событие, правда?
Практически да. Я говорил о его вине. Вине за то, что Наташа была убита.
Похоже, президент Чечни Рамзан Кадыров прекрасно понимает, что именно имел в виду Олег Орлов.
Орлов, Олег, он как правозащитник нарушил мои права. Он меня обвинил убийцей. Кадыров убийца, он говорит. Он убил Эстемирова там. Потом я ему говорю, господин Орлов, ты же возрастный мужик, будь человеком, я говорю. И скажи, вот почему вы нарушаете мои права? Он говорит, я не так сказал. Говорит, я никак не убийца, когда ни ты, ни твои люди, я их не обвинил. Говорит, как президента тебя обвинил, он мне говорит. Я говорю, если Кадыров виноват, если люди Кадыровы там виноваты, пусть докажут.
Сказал Рамзан Кадыров в интервью «Радио Свобода» еще до подачи судебного иска о защите чести и достоинства. О перспективах дела адвокат Олега Орлова Анна Ставицкая.
С точки зрения закона, я полагаю, что у нас есть все основания для того, чтобы процесс закончился в нашу пользу. Мы доказали практически все пункты тех обвинений, которые были выдвинуты представителем Кадырова и самим Кадыровым. Но, конечно же, в том случае, если будет вынесено решение не в нашу пользу, мы будем обжаловать вышестоящие инстанции, а в том случае, если и вышестоящая инстанция нам откажет, то, конечно же, с таким делом прямая дорога в Европейский суд. С точки зрения Европейской конвенции у нас есть все основания считать, что таким решением будет нарушена статья 10 Европейской конвенции «Право на выражение мнения».
Каким образом защита доказывала невиновность Олега Орлова?
Все сведения, которые высказал Орлов, либо никоим образом не оскорбляют честь и достоинство Рамзана Кадырова, либо соответствуют действительности, либо это высказано мнение, а никак не факты. И, в принципе, мне не очень понятно, почему Кадыров так обиделся на эти высказывания. Я полагаю, что было бы с его стороны весомее, если бы он просто высказался в прессе о том, что он будет прикладывать все усилия для того, чтобы убийство Натальи Эстемировой было раскрыто.
Считает адвокат Олега Орлова Анна Ставицкая. Стенограмма первого судебного заседания выложена на сайте правозащитной организации «Мемориал». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
И сейчас на прямую связь с нашей студией вышел корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Он находится в Тверском районном суде. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что сейчас происходит в зале суда? Суд уже вынес решение по этому иску?
Решение пока не вынесено. Зал суда переполнен. Здесь огромное количество и журналистов, и известных правозащитников. Войти в зал суда просто нет никакой возможности. И журналисты толпятся в холле Тверского суда и на улице ждут, конечно же, вынесения этого решения. Я уже успел пообщаться с несколькими правозащитниками известными. Вот что сказала член Центра «Мемориал» Светлана Ганушкина. Что можно ждать от процесса? Если решение будет не в нашу пользу, то нас это не удивит. А если в нашу и сочтет возможным для себя судья поступить как свободный человек, то я буду этому очень и очень рада. Также я еще прямо на входе, вот на лестнице, дожидаясь проверки от судебных приставов, проверки документов, пообщался с известнейшим российским правозащитником Сергеем Адамовичем Ковалевым. Он заявил следующее. Сегодня состоится саморазоблачение федеральной власти. Судья не может не удовлетворить иск, как она может пойти против президента. Президент говорит неприемлемым, а судья не удовлетворяет иск. Время повернулось к диссидентским временам. Важно не судебное решение, а нравственная победа, и она уже состоялась. Вот эти слова, это цитата Сергея Адамовича Ковалева. В данный момент, вот, собственно, я нахожусь у входа в здание Тверского суда и, конечно же, жду решения по этому судебному иску.
Спасибо, Максим. Это был Максим Ярошевский, корреспондент «Радио Свобода». Он сейчас находится в Тверском районном суде. Я напомню, что там сегодня проходит второе заседание по иску президента Чечни Рамзана Кадырова о защите чести и достоинства к правозащитному центру «Мемориал» и его руководителю Олегу Орлову. И мы обязательно, конечно, будем следить за развитием событий. Я думаю, что, возможно, даже в нашей программе еще вернемся к этой теме. Ну, а также подробности узнаем из дневных информационных выпусков программы «Время свободы». Сейчас в Москве 12:45. Новости продолжат нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне на окраине селения Шалажи двое военнослужащих получили ранения в результате взрыва. При эвакуации одного из раненых был обстрелян вертолет Ми-8. Никто не пострадал. Суд в Москве сегодня, как ожидается, вынесет решение по иску о защите чести и достоинства президента Чечни Рамзана Кадырова к руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. Уголовное дело об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС передано в Главное управление Следственного комитета при прокуратуре России. Премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский встречается сегодня в Москве со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В Стокгольме сегодня будет назван лауреат Нобелевской премии в области физики за 2009 год. В Стамбуле проходит ежегодная конференция Международного валютного фонда и Всемирного банка. Госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что международные переговоры с Ираном, прошедшие на прошлой неделе, были не очень успешными. Следующая краткая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут. Часов 7 минут. Не пропустите программу «Американский час». Вот некоторые темы. Ревью. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Гилберт. Дебют дирижера Нью-Йоркской филармонии. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Ястреб и голубь. Архитектуры холодной. Архитекторы холодной войны. Интервью. Марс. Билет в один конец. Гости «Американского часа». Физик Лоренс Краус. Вы слушаете «Свободу в полдень». Независимая газета сегодня опубликовала материал Михаила Сергеева под названием «Генпрокуратура виртуально защитит бизнес». Генпрокурор Юрий Чайка потребовал вчера сформировать и опубликовать в интернете сводный план всех проверок субъектов предпринимательства. Такая мера вводит прокурорский контроль за контролерами, которые ранее могли проверять предпринимателей по собственному усмотрению. Бизнесмены приветствуют инициативу прокуратуры, но считают ограничение плановых проверок недостаточным. И вот сегодня в Москве пройдет митинг в защиту прав предпринимателей. Подробности у моей коллеги, обозревателя прессы Валерии Шабаевой, которая только что присоединилась ко мне. Здравствуйте еще раз, Валерия.
Добрый день, Лейла. В своем приказе Чайка устанавливает порядок прокурорского контроля, сводного плана проверок бизнеса, а также устанавливает иерархию представления проектов по всем прокурорским инстанциям. Приказ обязывает прокуроров контролировать предложения других проверяющих служб на предмет их соответствия требованиям закона, пишет независимая газета. Инициатива генпрокурора лежит в русле федерального закона о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного и муниципального контроля, который принят в декабре прошлого года. В свою очередь, этот закон появился после указа президента Дмитрия Медведева о неотложных мерах по ограничению административных барьеров для бизнеса. Предприниматели в целом одобряют публикацию списка плановых проверок, но считают ее мерой явно недостаточной. Контролирующих государственных органов великое множество. Налоговая инспекция, трудовая инспекция, противопожарная служба и прочие. В связи с этим бизнесу сложно планировать свою обычную хозяйственную деятельность, поскольку контролеры ходят друг за другом и просто мешают ведению бизнеса. Введение общедоступного списка проведения проверок сделает госконтроль прозрачней и позволит предпринимателям более определенно планировать свою деятельность, считает начальник отдела компании «Интерком Аудит» Дмитрий Воронов. Публичный контроль за действием проверяющих необходим. По замыслу президента Медведева, эта мера должна существенно улучшить ситуацию в малом и среднем бизнесе, которые часто страдают от постоянных проверок, говорит ведущий консультант компании «Финэкспертиза» Елена Антонова. Однако остаются лазейки, в качестве которых можно использовать специально составленные жалобы потребителей. Сейчас внеплановая ревизия проводится только в том случае, если поступила информация о возникновении угрозы причинения вреда гражданам, а также жалобы на нарушение прав потребителей. Для внеплановых проверок малого и среднего бизнеса обязательно получение согласия от прокуратуры. При этом отсутствие такого согласования является безусловным основанием для отмены акта проверки, отмечает Антонова. Ну, а председатель правления Организации малого бизнеса «Опора России» Наталья Чудакова, простите, член правления, напоминает, что право проверки бизнеса имеют более 20 структур, включая, например, геодезический надзор или архитектурно-строительный контроль. Ну и контроль прокуратуры за их проверками в какой-то части ослабит давление на бизнес. О том, что, несмотря на многочисленные заявления руководства страны о необходимости поддержки малого бизнеса, его все же продолжают кошмарить, пойдет речь на сегодняшней пресс-конференции. У микрофона «Радио Свобода» ее участник Станислав Минаев.
Я являюсь председателем общественного движения, которое объединяет в себя более 50 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Занимаемся мы розничной торговлей. Общее число работающих на наших предприятиях составляет более 500 человек. На протяжении последних 3 лет у нас был достаточно серьезный конфликт с органами исполнительной власти города Москвы. Территорию, на которой находятся наши предприятия, отдали крупному инвестору под крупный проект, под застройку. Причем распорядительными документами правительства Москвы было предписано привлекать нас в качестве соинвесторов. Естественно, никто этого делать не собирался. В связи с тем, что большое количество народу могло остаться в одночасье без работы, мы не согласились с этим и решили занять активную позицию. Обращались во все органы исполнительной власти, во все политические партии с просьбами помочь нам в осуществлении наших гражданских прав. Удивительно, но ни одна партия, кроме партии «Яблоко», не оказала какого-либо нам содействия. Что касается партии «Яблоко», то при помощи депутатского корпуса в Московской городской думе этой партии и самой партии, нами совместно с партией «Яблоко» проведено несколько политических акций, митингов на Садово-Триумфальной площади, около префектуры СЗО, где все предприниматели вышли с лозунгами и потребовали осуществления своих прав. Кроме того, по обращениям депутата Митрохина в Федеральную антимонопольную службу было возбуждено и рассмотрено 2 дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении передачи этой территории без конкурса крупному инвестору. В результате правительство Москвы было признано виновным в нарушении антимонопольного законодательства, а контракт был признан недействительным. А в отношении нас в префектуре СЗО была выдана рекомендация о продлении с нами договорных отношений.
У микрофона «Радио Свобода» был председатель движения предпринимателей Натушинской Станислав Минаев.
Спасибо, Валерия. А сейчас от новостей российских перейдем к новостям международным. В ходе переговоров с премьером Госсовета КНР Вен Цзабао лидер Северной Кореи Ким Чен Ир заявил, что Пхеньян стремится к денуклеаризации корейского полуострова. Одновременно стало известно, что в КНДР практически завершены работы по запуску ядерного реактора в Йонбине. С подробностями мой коллега из пражской студии Андрей Шароградский. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Лейла. сейчас проходит визит премьера Госсовета КНР Вэн Цзябао. Он приехал в Пхеньян, и официальная причина этого визита, официальный повод для такого визита, который, в общем-то, это переговоры на высоком уровне, официальный повод 60-летия со дня установления дипломатических отношений между Корейской Народно-Демократической Республикой и Китайской Народной Республикой. Ну вот 1 октября отмечалось 60-летие установления дипломатических отношений между Советским Союзом и КНР, точнее, простите, 2 октября, а сегодня отмечается 60-летие установления дипломатических отношений между двумя коммунистическими государствами. Но так или иначе, центральная тема переговоров – это северокорейская ядерная программа, и вот сделано такое заявление Ким Чен Ыром, который лично приехал встречать Вэн Цзябао в аэропорт, подчеркивая важность этого визита. Он заявил, что мы выразили свою готовность к многосторонним переговорам, которые будут зависеть от исхода переговоров между Пхеньяном и Соединенными Штатами. Ну, это такой тоже очень важный дипломатический момент. Пхеньян постоянно настаивает на двусторонних переговорах с США, с которыми официально Северная Корея фактически до сих пор находится в состоянии войны, и Пхеньян настаивает, чтобы эти переговоры проводились и в двустороннем порядке. До сих пор Соединенные Штаты уклонялись, предлагая шестисторонний формат, в котором также принимают участие представители России, Китая, Организации Объединенных Наций. Так вот, сейчас Вашингтон все-таки дал понять, что такие консультации могут состояться, и если эти консультации будут успешными, то, возможно, возобновятся вот эти переговоры по прекращению северокорейской ядерной программы. Эти переговоры вообще-то начались еще в августе 2003 года в составе делегаций двух корейских государств — Китая, России, Соединенных Штатов и Японии, но они завершились после провала последней встречи вот этой шестерки. Эта встреча состоялась 11 декабря 2008 года. Пхеньян отверг соглашение, в котором прописывался механизм контроля за сворачиванием северокорейской ядерной программы. Ну, надо сказать, что северокорейский режим находится в достаточно сложной ситуации. Он постоянно вынуждает своих партнеров по переговорам идти на уступки. Если же они отказываются идти на уступки, он заявляет о возобновлении своей программы, о возобновлении работы ядерного реактора, строительство которого продолжалось довольно долго. Северная Корея провела в прошлом году и ядерные испытания, которые вызвали всеобщее возмущение. Даже Пекин, который обычно относится довольно сдержанно к вот такого рода политике Северной Кореи, даже Пекин назвал проведенные последние подземные ядерные испытания в Северной Корее провокацией. Это привело к охлаждению отношений между Пекином и Пхеньяном. Ну, сейчас, видимо, Пхеньян решил воспользоваться вот этой датой для того, чтобы каким-то образом возобновить диалог и, возможно, все-таки получить какую-то экономическую помощь, потому что экономическая помощь – это одна из главных целей Пхеньяна, который часто провоцирует, угрожая возобновить какие-то свои ядерные объекты. Вот, в частности, стало известно о том, что практически завершены работы по запуску ядерного реактора в Ёнбене, и это заставляет западные страны каким-то образом смягчать свои позиции, оказывать экономическую помощь. Если же этого не происходит, то Северная Корея вновь ведет себя довольно агрессивно, проводит испытания баллистических ракет, ядерные испытания. Все это бесконечная череда вот таких вот попыток вынудить западные страны оказать экономическую помощь. Ну, в последнее время Пхеньян, судя по всему, оказался в тупике и, видимо, в очередной раз решил пойти на уступки. Лейла.
Спасибо, Андрей. О ситуации с ядерной программой в Северной Корее рассказал мой коллега из пражской студии Андрей Шароградский. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В военной части под Петербургом новый скандал. Там зафиксировано массовое избиение солдат-срочников. Одного из них, обратившегося к правозащитникам, выручал отец, но сам был избит военными. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
В минувшие выходные в Петербурге развернулись настоящие уличные схватки вокруг сбежавшего из части солдата. В организацию «Солдатские матери Петербурга» обратились солдат-срочник Владимир Романов и контрактник Алексей Бонецкий, подвергшиеся избиению и издевательствам в части. Они рассказали, что ночью в их казарму явились трое пьяных сержантов и до утра избивали всех по очереди. Одному солдату сломали челюсть. Владимиру Романову было сказано, что если завтра он не принесет 3000 рублей, его сделают инвалидом. Тогда он и решил бежать. Утром в субботу отец Владимира собирался отвезти его к врачу, но едва они сели в машину, подоспела группа военных во главе с командиром роты капитаном Олегом Тарасовым. Всего 5 человек. Они принялись избивать и душить Романова отца, а Владимира, сломав ему при этом палец, вытащили из отцовского Форда и пересадили в свою Тойоту. Романов отец бросился за сыном. Случилось ДТП. На место прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Все это наблюдали прохожие на улице Егорова, принимавшие посильное участие в событиях. Отца и сына Романовых увезли в больницу, где врачи зафиксировали у отца ушиб ребер и сотрясение мозга. Избитый контрактник Алексей Бонецкий тоже зафиксировал свои травмы: огромную гематому возле уха, подозрение на перелом челюсти. Но от госпитализации отказался, и военный следователь из Выборга увез его в Выборгский госпиталь. Большие претензии именно к военным следователям имеет председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Следователи взяли документы у капитана Тарасова и всех его подчиненных и отправили в военно-следственный отдел на Шпалерной 19. Я поехала туда и увидела картинку. Если вот наш контрактник, как заключенный, сидит в кабинете у следователя ни шагу, то эти совершенно вольготно, спокойно разрабатывают версию обвинить отца в уголовном преступлении, что он совершил ДТП. И схемы уже там разрабатывают. Следователи ведели себя недопустимо. Вызвали наряд солдат, чтобы выдворить меня. Алексей контрактник, я спрашиваю, он задержан? Нет. А что он здесь сидит? Почему вот покормить не могу его, сводить домой? Он же контрактник, он свободный. Да, но не отпустим. Вот это недопустимое отношение следователей к жертвам преступления, и когда преступники достаточно вольготно чувствуют.
По предварительной информации, доследственная проверка подтвердила рассказ Романова и Бонецкого об избиении 16 солдат-срочников тремя младшими сержантами. Причем у рядового Логинова оказалась сломана челюсть. Проверка продлится до 12 октября, после чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту неуставных отношений. Пока же Владимир Романов все еще числится самовольно оставившим часть и скрывающимся. Солдатские матери отправили информацию о положении дел в Каменке уполномоченному по правам человека России, министру обороны, командующему округом и в главную военную прокуратуру. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В 19 часов 7 минут не пропустите время гостей. В программе выступит сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман, ведет передачу Михаил Соколов. А вот главная тема второй части нашей программы. В Швеции проходит традиционная 108-я Нобелевская неделя. Почему российские ученые так редко получают Нобелевские премии? В Москве в Театре наций начался Шекспировский фестиваль. Об этом сразу после краткого выпуска новостей в 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В Чечне на окраине селения Шалажи двое военнослужащих получили ранения в результате взрыва. При эвакуации одного из раненых был обстрелян вертолет Ми-8. Никто не пострадал. Суд в Москве сегодня, как ожидается, вынесет решение по иску о защите чести и достоинства президента Чечни Рамзана Кадырова к руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. Уголовное дело об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС передано Главное управление Следственного комитета при прокуратуре России. Премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский встречается сегодня в Москве со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В Стокгольме сегодня будет назван лауреат Нобелевской премии в области физики за 2009 год. В понедельник награду за достижения в области медицины получили трое американских ученых – Элизабет Блэкберн, Кэрол Грейдер и Джек Шостак – за исследование ферментов, играющих роль в развитии раковых клеток, а также имеющих отношение к проблеме старения организма. В Стамбуле проходит ежегодная конференция Международного валютного фонда и Всемирного банка. В двухдневном форуме участвуют около 13 тысяч человек, в том числе министры финансов, главы центральных банков, а также ведущие специалисты и эксперты в сфере бизнеса из разных стран мира. Госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что международные переговоры с Ираном, прошедшие на прошлой неделе, были не очень успешными. Около 55 тысяч американских миноритарных акционеров ЮКОСа, пострадавших в результате его банкротства, рассчитывают получить от правительства России компенсацию в размере 100 миллиардов долларов через Страсбургский суд по правам человека. Президенты Армении и Азербайджана проведут очередной раунд переговоров по карабахской проблеме на саммите СНГ в Кишиневе 8 октября. Последняя встреча двух президентов Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна состоялась в июле в Москве. Это были новости на волнах Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». В Швеции проходит традиционная 108-я Нобелевская неделя, в течение которой мировой общественности будут представлены имена лауреатов одной из наиболее престижных международных премий, присуждаемой за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру и развитие общества. С подробностями наш корреспондент в Скандинавии Сергей Джанян.
5 октября в Стокгольме стали известны лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине. Нобелевская ассамблея при Каролинском институте сегодня решила присудить Нобелевскую премию за 2009 год в области физиологии и медицины совместно Элизабет Блэкберн, Джеку Шостаку и Кэрол Грейдер за работы в области исследования механизмов старения клеток и защиты хромосом при помощи теломер и фермента теломеразы, сказал секретарь Нобелевского комитета по физиологии и медицине профессор Горан Хансон. 61-летняя американка Элизабет Блэкберн занимается биомедицинскими исследованиями в Калифорнийском институте Сан-Франциско, а ее коллега и соотечественница, 48-летняя профессор Кэрол Грейдер, трудится в университете имени Джона Хопкинса в Балтиморе. 57-летний американский ученый-цитогенетик Джек Шостак работает в медицинской школе Гарвардского университета, а также является сотрудником Массачусетского госпиталя в Бостоне. В период с 6 по 8 октября будут названы лауреаты премии в области физики, химии и литературы. 9 октября в Осло Норвежский Нобелевский комитет объявит имя лауреата премии мира, а 12 октября станет известен и обладатель Нобелевской премии в области экономики. История Нобелевских премий берет свое начало с 1895 года, когда знаменитый шведский химик и бизнесмен Альфред Нобель завещал инвестировать большую часть своего состояния в фонд, ежегодно выплачивающий награду людям, добившихся выдающихся достижений в области точных наук, литературы и деле укрепления мира. В 1968 году шведский банк, в котором хранится фонд Нобеля, учредил также премию в области экономики, формально именуемую «Премией памяти Нобеля». Награды по физике, химии, литературе и экономике присуждает Шведская академия наук. Достижения в области физиологии и медицины оценивает Нобелевская ассамблея при Каролинском институте в Стокгольме. А премию мира, согласно завещанию Нобеля, объявляет и вручает Норвежский Нобелевский комитет в Осло. Порядок выдвижения и утверждения кандидатов на Нобелевскую премию весьма сложен, а процедура обсуждения и присуждения награды была и остается тайной за семью печатями. Стенограммы заседаний Нобелевского комитета не ведутся, а имена номинантов рассекречиваются лишь по прошествии 50 лет. Нобелевский комитет всегда очень тщательно подходил к выбору лауреатов, выработав детальные инструкции в строгом соответствии с пунктами завещания Нобеля. Однако, к сожалению, даже при такой отработанной методике не обходится без скандалов. Так произошло в 2004 году, когда один из пожизненных членов Шведской академии, 82-летний литературовед и историк Кнут Анлунд, объявил, что покидает академию в знак протеста против решения о присуждении Нобелевской награды 2003 года австрийской писательнице Эльфриде Йелинек. В открытом письме, опубликованном в шведских СМИ, Анлунд обвинил Нобелевскую лауреатку в графомании и порнографии и сообщил, что не считает для себя приемлемым оставаться в составе Шведской академии даже формально. Нынешний год также не обошелся без неожиданности. Незадолго до начала Нобелевской недели группа крупных ученых США и Великобритании обратилась с открытым письмом в Нобелевский фонд, призывая расширить число наград. Основанием для обращения ученые считают тот факт, что наука начала 21 века имеет иной облик и перед ней стоят иные задачи, чем это было во времена основателя премии Альфреда Нобеля. Нобелевская премия продолжает оставаться одной из престижнейших мировых наград, размер которой в этом году составит 10 миллионов шведских крон. Это примерно 1 миллион 420 тысяч долларов. Церемония вручения наград пройдет в Стокгольме и Осло 10 декабря, день смерти Альфреда Нобеля. По традиции, король Швеции Карл XVI Густав вручит лауреатам награды в концертном доме Стокгольма, а в церемонии награждения премии мира в Осло примет участие король Норвегии Харальд V. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Почему российские ученые так редко получают Нобелевские премии? Этот вопрос корреспондент «Радио Свобода» Максим Байков задал жителям Мурманска.
Может, они боятся выдвигать свои идеи, стесняются что-то вроде этого?
Может быть, ну как, не хватает финансирования на какие-то их проекты, то есть так.
Значит, разработок мало, которые нужны для народа, для сельского хозяйства, там, для обороны. Ну, у обороны, вообще-то, у нас специалисты хорошие. А вот на сельское хозяйство, да, на народное, это слабенько. Поэтому...
Может, не заявляют о своих открытиях во всеуслышание? Потому что нам-то говорят, что они очень много изобретают очень хороших вещей. И раньше, чем вот там на Западе. Но это, по крайней мере, раньше так было. Ну, а сейчас-то вроде нету никакого запрета информации. Почему? Не знаю.
Ну, просто наших ученых, наверное, уводят в другие страны. Понимаете, то есть их перекупают, грубо говоря, и у нас остаются, ну, не самые лучшие.
И открытия делают уже и в Америке, за границей, и поэтому да. Им уже как бы ничего не светит.
Может, потому что российские ученые не настолько признаны в мире, именно их изобретения. Поэтому либо их изобретения не имеют такой важности, как изобретения других ученых.
А потому что у нас страна такая. Каждый себе в карман. Это было, есть и будет. Каждый предприниматель сейчас стремится себе только в карман положить. Так что у нас в России ничего не ожидается, пока, не знаю... Строй не изменят, мне так кажется.
Да, наверное, просто боятся. Ну, может, милости не хватает. То, что наших русских ученых ценят только за границей, а в России не ценят.
Запущена вообще сейчас наука. Слабое финансирование научных разработок. Это главное. Да и высшая школа постепенно теряет свои позиции, которые в свое время в Советском Союзе она завоевала. Основное это.
Так, на вопрос, почему российские ученые так редко получают Нобелевские премии, отвечали мурманчане. Для «Радио Свобода» Максим Байков, Мурманск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». В эфире дневная информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня в Москве премьер-министр России Владимир Путин проведет переговоры со своим белорусским коллегой Сергеем Сидорским. В пресс-службе белорусского премьера лаконично сообщили, что во время встречи будут обсуждаться актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Однако есть мнение, что Сидорский едет зализывать раны. Несколько дней назад президент Беларуси обвинил Путина во всех смертных грехах, которые привели к падению уровня жизни белорусов. Рассказывает Игорь Корней.
Эксперты констатируют, в белорусско-российских взаимоотношениях ком проблем не только не тает, но стремительно увеличивается в размерах. И внеплановый визит председателя правительства Белоруссии в Москву – лишнее подтверждение того, что разрешение некоторых вопросов возможно лишь на уровне переговоров высших должностных лиц. Так, накануне состоялась заочная дискуссия между руководителями финансовых структур России и Белоруссии. Министр финансов Белоруссии Андрей Харковец заявил, что Минск продолжает переговоры с Россией о получении кредита в размере 500 миллионов долларов. Однако заявление диссонирует со словами министра финансов России Алексея Кудрина, который заявил, что Россия не даст Белоруссии последний полумиллиардный транш из кредита в 2 миллиарда долларов. Не исключено, что к единому знаменателю стороны придут во время сегодняшних переговоров Путина и Сидорского. По крайней мере, результата встречи ждут и чиновники, и оппоненты власти. Руководитель аналитического центра Мизоса Ярослав Романчук прогнозирует нежелательные последствия для Белоруссии в случае отказа России предоставить последний транш кредита. По мнению экономиста, более реальной становится угроза девальвации белорусского рубля. Будет необходимо сокращать бюджет. Однако Романчук считает, что во время встречи Путина и Сидорского российская сторона озвучит еще более радикальные намерения. Депутат Палаты представителей, председатель комиссии по денежно-кредитной политике Евгений Артюшенко говорит, что кредитные ресурсы Белоруссии, конечно же, не повредили бы. Однако, скорее всего, придется изыскивать резервы в других странах.
Может, это даст какие-то возможности альтернативного поиска. Не знаю, честно говоря, на Западе, не на Западе, но сейчас достаточно такие серьезные процессы идут к мировой экономике. Вот заявление последнее идут относительно того, что и долларовую массу куда-то надо девать. Может быть, это долларовая масса, вот и пойдет в какие-то развивающиеся экономики, такие как белорусская. Двадцатка собиралась, комментарии прошли, что все боятся, что те деньги пустые, которые влиты в мировую экономику, они будут просто обесцениваться. Обесценится инфляция доллара и со всеми вытекающими последствиями. Соответственно, их надо куда-то размещать. Может, сейчас неплохое время для заимствований. Чтобы вот эту пустую массу, которая была вкинута в поддержку финансовой системы Западной, ее каким-то образом перераспределить по всему остальному миру.
Белоруссия и Россия заключили соглашение, предусматривающее выделение стабилизационного кредита в размере 2 миллиарда долларов в течение 2008-2009 годов. Первый транш в размере миллиарда долларов поступил на счет Министерства финансов Белоруссии в ноябре прошлого года. Второй – 500 миллионов долларов в марте 2009-го. Последняя часть, выделенная Белоруссией на бумаге, пока что остается в Москве. Эксперты считают, что разность подходов по ряду вопросов вызвана чередой событий, обостривших в последнее время и без того сложные отношения между союзниками. Одной из причин, не способствующей сближению, называется очередная отсрочка в вопросе признания Минском Абхазии и Южной Осетии. 2 октября начала работу очередная сессия белорусского парламента, на которой этот вопрос вновь не был поставлен в повестку дня. К тому же, в минувшую пятницу страсти накалил Александр Лукашенко, который во время встречи с журналистами российских региональных изданий обрушился с резкой критикой в адрес Владимира Путина. Экс-президент был обвинен в серии антибелорусских выпадов, в закрытии газовых вентилей, в отказе совместно осваивать нефтяные месторождения, в начале молочной войны, в блокировании кредитов и так далее. Кроме того, Лукашенко дал понять, Путин потакает коррупцией в России, позволяя детям высших чиновников заниматься бизнесом под прикрытием авторитетных родителей. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Тему российско-белорусских отношений продолжит обозреватель белорусской службы Радио Свобода Юрий Дракохруст.
Когда в прошлом году Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, казалось, что за признанием со стороны Белоруссии ближайшего союзника дело не станет. Однако стало. Белорусский президент демонстрировал чудеса изобретательности, выдвигая самые разнообразные мотивы. Почему это не может сделано в ближайшее время? В прошлом году Александр Лукашенко заявил, что вопрос настолько сложный и деликатный, что его непременно должен рассматривать парламент, что уже было удивительно. Все сложные, а равны несложные, но сколь-нибудь важные вопросы глава Белоруссии государства имеет обыкновение решать сам. Но и парламент почему-то не спешил, сессия проходила за сессией, а животрепещущий вопрос каким-то чудом даже не включался в повестку дня. На прошлой неделе Лукашенко на пресс-конференции для российских журналистов изложил новое объяснение. Мол, российские СМИ стали Беларусь травить. Писать, что Лукашенко не признает Абхазию и Южную Осетию, потому что Москва не дала обещанные полмиллиарда долларов. Как будто Беларусь за деньги должна признать эти республики, патетически воскликнул Лукашенко и добавил. Я об этом недавно сказал и одному, и другому. Медведеву и Путину. Ребята, вы сами создали такую ситуацию, поэтому терпите. Когда есть желание делать, делают. Когда нет, придумывают объяснение, почему сделать невозможно. А почему нет желания? Представляете, что по двум причинам. Признать, когда ясно, что весь мир, кроме России, не признает, это признать себя вассалом, политическим придатком России. Причем это подчиненное положение может принять и организационные, так сказать, формы, если признанные Белоруссией и Россией республики запросятся в союзное государство. Но второй мотив заключается в том, что с некоторого времени белорусский лидер упорно трудится над нормализацией своих отношений с Европой. А если совсем просто, то это ему нужно как минимум для балансирования влияния России. Однако при этом европейские лидеры открытым текстом пояснили официальному Минску, что если он признает Абхазию и Южную Осетию, то возможности нормализации отношений сильно осложнятся, если не вовсе исчезнут. А их тоже терять не имеет смысла. Так же, как и недвусмысленно сказать, что Беларусь эти республики не признает никогда, что на самом деле и будет. Зачем же терять такую замечательную возможность морочить голову всем?
Это было мнение обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» Юрия Дракохруста. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Пришло время напомнить заголовки основных новостей к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
В Чечне на окраине селения Шалажи двое военнослужащих получили ранения в результате взрыва. При эвакуации одного из раненых был обстрелян вертолет Ми-8, никто не пострадал. Суд в Москве сегодня, как ожидается, вынесет решение по иску о защите чести и достоинства президента Чечни Рамзана Кадырова к руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. Уголовное дело об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС передано в Главное управление Следственного комитета при прокуратуре России. Премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский встречается сегодня в Москве со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В Стокгольме сегодня будет назван лауреат Нобелевской премии в области физики за 2009 год. Следующая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Яблоко отделилось от Митрохина.
Почему перед выборами произошел внутрипартийный раскол?
Комментарии экспертов.
ЮКОС ценой в полбюджета. Акционеры ждут решения Страсбургского суда по иску против России.
Право автора.
Анатолий Чубайс признал свою ответственность за аварию на Саяно-Шушенской ГЭС. Рискует ли он чем-либо?
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Не ранее, чем через 5 лет, доля государства в российской экономике станет меньше 50%. Подробности у нашего экономического обозревателя Ивана Трефилова.
Доля государства в российской экономике снизится с нынешних примерно 50% до 40% не ранее, чем через 5 лет, заявил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Снижение доли государства, по его словам, может произойти за счет продажи самых разных активов, в том числе и долей в предприятиях и компаниях. Сегодня в правительстве России пройдет совещание, на котором будут обсуждаться основные направления приватизации федерального имущества до 2012 года и сокращение перечня стратегических предприятий и акционерных обществ, приватизация которых в настоящее время запрещена. Чистый отток иностранного капитала из России в третьем квартале, согласно оценке Центрального банка, составил 31,5 миллиард долларов, а за 9 месяцев года более 62 миллиардов. Согласно официальному прогнозу банка, в целом по итогам текущего года отток частного капитала из страны превысит его приток на 42 миллиарда долларов. Это примерно в 3 раза меньше рекордного показателя 2008 года, когда чистый отток капитала из России составил почти 133 миллиарда долларов. Наибольшее сокращение промышленного производства среди стран СНГ в январе-августе на 29,6% к уровню такого же периода 2008 года было отмечено на Украине, говорится в материалах Межгосударственного статистического комитета СНГ. За ней следует Молдавия и Россия, где объем спада в промышленности составил 24,6% и 14% соответственно. Резерв мощностей в электроэнергетике России предстоящей зимой составит 22% против 18% годом ранее, сообщил глава Министерства энергетики страны Сергей Шматко. Он также отметил, что ввод новых сетевых и генерирующих мощностей позволил сократить перечень регионов с высокими рисками по энергоснабжению. Если минувшей зимой в этом перечне было 8 районов страны, то сейчас из него исключены энергосистемы Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода и 2 районов Ханты-Мансийского автономного округа. Оптовые цены на нефтепродукты в России в августе-сентябре были неоправданно завышены. Как заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомоузин, в мире происходит существенное снижение цен на топливо как в оптовом, так и в розничном звене по сравнению с июльскими максимумами. Однако в России такого снижения не произошло, и рост цен на нефтепродукты с начала года уже опередил инфляцию. Курс доллара на сегодня 30 рублей 8 копеек, на 4 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 44 рубля 2 копейки, по сравнению с понедельником он подорожал на 21 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. У нас на очереди новости культуры. Реконструкция здания Театра нации по сей день не завершена, потому новый сезон снова открывается на чужой сцене и спектаклем из Израиля. В центре имени Мейерхольда камерный театр Тель-Авива играет пьесу Шекспира «Гамлет». Им начинается Шекспировский фестиваль Театра нации, рассказывает Марина Тимашева.
Вспоминается старый советский анекдот. Изя, а ты слышал, что в Москве открывается камерный еврейский театр? Да, и таки насколько камер? У камерного театра Тель-Авива, возникшего в 1944 году за 4 года до создания государства Израиль, вот уже 7 лет как огромное здание, и в нем столько камер, рассказывает директор Ноам Семель.
За 65 лет маленький камерный театр стал большим. У нас 5 залов. Один рассчитан на 900 мест, второй на 400, третий и четвертый на 160 мест. В 5-м играют моноспектакли и представления в стиле кабаре. Скоро появится еще один зал на 250 зрителей. В нашем репертуаре по 30 наименований в год. Каждый день мы играем по 5-10 спектаклей. Часть в своем театре, часть на гастролях по Израилю и всем. всему миру. В афише у нас есть Шекспир, Брехт, Олби, много мюзиклов, но основной репертуар — современная израильская драматургия. В декабре мы проведем неделю израильской драмы на русском языке. Пригласим актеров и режиссеров из России, потому что очень надеемся, что наши пьесы будут поставлены на ваших сценах. А пока вас ждет первая встреча с Гамлетом, сыгранным на иврите.
Пьеса играет в современных костюмах, и постановочное решение весьма оригинально. Актеры перемещаются по всему залу, а зрители сидят на вращающихся стульях. Таким образом, они всегда оказываются в центре действия. Спектакль уже побывал на разных театральных фестивалях, отмечен всевозможными наградами, а поставил его режиссер Омри Ницан.
Шекспир говорит об общих ценностях, социальных и человеческих, но наш Гамлет говорит на нашем языке и о наших проблемах с присущим народу темпераментом. Быть или не быть можно перевести как убить или не убить. Конечно, можно увидеть пьесу глазами молодого человека, который нашел в спальне матери чужого мужчину. Можно посмотреть и с политической точки зрения. Он увидел на троне узурпатора. Есть еще сложные философские проблемы. Все это есть в нашем спектакле. Шекспир — совершенно современный драматург. Мы ставим Гамлета как политический детектив, а вообще Гамлет — это путешествие, которое никогда не заканчивается.
На вопрос, правильно ли я поняла, что режиссера «убить или не убить» интересовало больше, чем «быть или не быть», он ответил утвердительно. И в эту минуту к нашему разговору подключился Евгений Миронов, руководитель театра «Нации», как вы, должно быть, помните, играл Гамлета в постановке Петера Штайна.
«Быть или не быть», «жить или не жить», «убить или не убить» — это все разные спектакли практически. С какой стороны посмотреть на это? Я лично играл «быть или не быть» — это оставаться в этом, может быть, мире. Стоит ли или нет. То есть все остальные вопросы отходили на какой-то другой пласт, другой план. Они были не важны. Вы играете Гамлета, и уже 800-й спектакль. Я играл 3 года. Ну, кот наплакал там, сколько мы играли, потому что у нас нет в России площадок. Сейчас вот есть центр Мирхольда, практически единственная площадка, где можно играть так, как режиссер придумал, или, так сказать, у него родилась идея, когда у Штайна был ринг, а вокруг сидят зрители. Нет площадки. Можете себе представить, в этом театре камерном 5 площадок. Это мечта нашего театра «Нации», что в будущем все-таки мы осуществим и не только сделаем реконструкцию основного здания, но и сможем рядом сделать современный центр. Надеюсь, что мы тоже лет через скоро.
«Гамлет» Камерного театра – первый спектакль афиши Шекспировского фестиваля Театра наций. 14 ноября в Москву приедет «Гамлет» из Вильнюса в режиссуре Оскара Коршуновиса. Только что его показал петербургский фестиваль «Балтийский дом». Зрелище весьма эффектное. А 30 ноября «Короля Лира» сыграет театр юного зрителя Нижнего Новгорода. И мы увидим тех самых актеров, которые совсем недавно объявляли голодовку, чтобы защитить себя и своего руководителя Владимира Золотаря от произвола чиновников. Надо полагать, что, пригласив спектакль «Золотаря» на фестиваль, Театр наций выразил свое отношение к тому, что происходит в Нижнем Новгороде. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Информационную программу «Свобода в полдень» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Германии. Флешмобы в Германии становятся все более популярной формой общественного протеста. Если еще несколько лет назад массовые акции организовывали в основном небольшие анархистские группы, координируя свои действия в интернете, то сейчас флешмоб превратился в эффективный метод борьбы немецких профсоюзов, а также других влиятельных общественно-политических организаций, рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» в Германии» Александр Хавронин.
В декабре 2007 года профсоюз работников сферы услуг «Верди» провел флешмоб в супермаркете, расположенном на территории Берлинского железнодорожного вокзала. Для борьбы со штрейкбрехерами 50 незнакомых друг с другом людей парализовали работу магазина. Они наполнили тележки дешевыми товарами, одновременно подошли к кассам и образовали длинные очереди. Вспоминает руководитель объединения предприятий торговли федеральных земель Берлин и Бранденбург Нильс Буш Петерсон.
Профсоюзный флешмоб, который нам пришлось пережить, стал грубым вмешательством в работу супермаркета. произошли.
Конфликт вокруг этой акции протеста дошел до Федерального суда по трудовым спорам, который в итоге признал законным такой метод профсоюзной борьбы, как флешмоб. При этом судьи отметили, что подобные действия допустимы лишь до той поры, пока они носят временный характер и не причиняют большого ущерба предприятию. В последнее время профсоюз работников сферы услуг «Верди» проводит массовые, заранее спланированные акции не только в Берлине, но и в других городах страны. Незадолго до сентябрьских выборов в Бундестаг «Верди» организовал федеральный флешмоб под названием «Проголосуйте за минимальную заработную плату». Говорят участники этой акции.
Я работаю свободным фоторепортером. За последние 10 лет гонорары за снимки снизились на 40%, но при этом мои расходы, связанные с выполнением заказов, значительно возросли.
Профсоюзу требуют ввести в стране минимальную почасовую зарплату в размере 7,5 евро. Это будет означать, что работник получит 1200 евро в месяц до вычета налогов. На эти деньги в Германии в наше время можно еще хоть как-то прожить.
Прибегают к флешмобам и немецкие защитники окружающей среды. В конце сентября в Гамбурге, Кёльне, Штутгарте и Франкфурте были проведены акции, приуроченные к объявленной Организации Объединенных Наций «Неделе климата». Десятки людей звонили с мобильных телефонов канцлеру Германии Ангеле Меркель с напоминанием о том, что в декабре нынешнего года в Копенгагене пройдет конференция ООН по изменению климата. Рассказывают участники флешмоба.
Подобные акции проходят сейчас не только в Германии, но и во многих других странах мира. Хорошо, что люди узнали из интернета о готовящемся флешмобе и высказались в защиту окружающей среды.
Но флешмобы в Германии посвящаются не только важным общественным проблемам. Кристоф Штюбер, 26-летний житель небольшого городка Буздорф, федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн, летом нынешнего года расстался со своей подругой и решил устроить по этому поводу гуляние в виде флешмоба. Через социальную сеть MeinVZ, это аналог российских одноклассников, Штюбер пригласил друзей, знакомых и не очень знакомых людей на остров Зюльт в Северном море, популярный в Германии курорт. На приглашение Штюбера откликнулись около 5000 человек. Флешмоб сопровождался распитием неимоверного количества спиртных напитков и демонстративным разбрасыванием мусора. Власти Зюльта в оперативном порядке дополнительно установили на острове 20 мобильных туалетных кабин. Полицейское управление и больница были приведены в состояние повышенной готовности. Стычек между флешмоберами и работниками правоохранительных органов избежать не удалось.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут не пропустите программу «Час прессы». Возможно ли модернизация экономики в России без политических реформ? Последние публикации в российской прессе на эту тему обсуждают редактор газеты «Деловой Петербург» Наталья Белогрудова и руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин, ведущий программы. Виктор Резунков. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше позитивных новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Россия не даст Беларуси последний транш 500 миллионов из кредитов 2 миллиарда
долларов. Это была уже третья массовая акция ижевских пенсионеров за нынешнюю
год. Госпожа Бурджанадзе считает, что президент совершил преступления, а также ошибки, которые хуже.
Я хочу дать ясно понять террористам, что вся страна объединилась, чтобы сказать «нет Талибану».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».